Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Поезд уходит вдалеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой.
Когда мальчик подрастает, возраст полового созревания, все, значит, собираются во дворе, и он должен при всех отыметь этого ишака. Пока он, значит, этого ишака не отымеет, нифига он не мужик. А так как ишаков у нас не было, были вот эти свиньи, куры, овцы и лошадь. Да они на них тренировались.
Медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик» рассказывает о своей работе в вятлаге.
Петух бежит мимо меня, а в руке у него кружка с этим чифирем. Я говорю, дай попробуй. А тут этот зэк прожженный 30 лет, который сидел. Ты вот хоть понимаешь? Что ты делаешь? Ты что, не понимаешь, что бы, если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом?
Рассказы «Свирепого ежика» во второй части этого выпуска, минут через 25. Начнем же с другой темы. Мы часто говорим, часто слышим фразу «приятный голос». Чем приятный? Почему приятный? Самым эротическим органом человека французский ученый Ролан Барт считал ухо. К этому его подтолкнуло чтение «Тысячи и одной ночи». Напомню, что в этой книге Шахерезада ласкает слух Шахрияра сказками. Но в исследовании Барта, которое называется «Слушаю и повинуюсь», ни слова не сказано об эротических свойствах человеческого голоса. О них, этих свойствах, и пойдет речь в передаче Тамары Лилинковой.
Как нельзя укусить себя за локоть или увидеть свои уши, не прибегая к особым ухищрениям, так невозможно услышать собственный голос без своеобразного зеркала, магнитофонной записи. Невозможно одновременно говорить изнутри и слышать себя снаружи. Наверное, поэтому большинство людей просто не обращают внимания на собственное звучание. Те же, кто случайно услышал свой голос, записанным на пленку, как правило, огорчаются и поскорее стараются забыть неприятный опыт. Хитрые профессионалы, аферисты, певцы и актеры пользуются неведением большинства, шлифуя как драгоценность редкостные контральты и бархатные баритоны, чтобы легче очаровывать слушателей простаков. Потому как человеческий голос воздействует самым прямым, неосознанным образом на впечатлительные человеческие души и особенно на женские. За объяснениями подобной чувствительности я обратилась к сексопатологу Юрию Решетнику.
Врожденная сексуальность, которая идет от тела, от организма, а не от головы, она, в общем-то, достаточно тесно ассоциируется с голосом. Голос ниже тенора – это все-таки более богатый природный секс. А высокий голос может давать завидную поведенческую сексуальность. Но здесь надо определить, что мы имеем в виду. Потому что людям с высоким голосом для того, чтобы вот добиваться чего-то, им приходится много сил на это тратить. Они это берут за счет других своих сокровищ, там, за счет интеллекта, за счет талантов. Себестоимость этих побед у них дороже. На вопрос женщине, партнеру, там, к жене, чаще всего они могут сказать, за что они их любят. В то время как люди с низким голосом вот как-то в душу влазят, и все это у них очень просто и естественно. Я вот этот вот имею в виду секс. Природная мощь, который на всех хватает, и не нужно никакой помощи. Я за 30 с лишним лет работаю, вот баса я не помню. По всей видимости, мы просто не та организация, куда люди с басом придут. То есть это происходит на каком-то другом уровне. Какая-то аура более часто присутствует у этих вот лиц. Но они какие-то более щедрые, менее ограниченные вот в ресурсном плане. Значит, для выполнения силовых упражнений рывок, там, штанга. Люди себе помогают голосом. Когда люди ходили в атаке, крики, вот это напряжение голоса способствует определенной и стойкой биохимической картине крови. ведущими там в мостике к сексу являются гласные. И набор там получается гласных опять тот же, который идет в спорте, который идет в военных атаках. Сам этот набор на высоких нотах выглядит пародией.
О, мани, мани, о.
Присутствует не только то, что мы слышим.
Рассказывает Юрий Решетняк.
Это своеобразный айсберг в той части голоса, которая является вот ниже нашей средней, вот ниже там тенора. Там есть еще нечто такое, которое существует параллельно, вот оно не воспроизводится как голос. То есть сама технология звука у тех, кто имеет низкий голос, там параллельно есть какие-то другие обертоны, какие-то другие излучения, которые, вот, возможно, они действуют. Маршрут людей с низким голосом, вот, мне так кажется, он как-то изначально выглядит иначе. Если этот человек останется прапорщиком, то это будет, так сказать, исключение. Как-то они иначе вот складывается у них вот эта жизнь, и не только с женщинами, а вообще в приятии обществом. Ведь, в общем-то, голос упорядочивал живые структуры. Он вносил определенную иерархию, и это нельзя было сделать, каким попало голосом. А ведь к этому упорядочиванию относилось и распределение самок. И вот это... каким попало голосом, сделать было невозможно, понимаете?
Я очень не люблю такую поговорку, что женщина любит ушами. Что это имеется в виду? Ухо – это эрогенная зона, или в ухо надо что-то говорить? Или ее надо уговаривать? Или потому что ее можно уговорить, женщину?
Вот, последнее, пожалуй, это ближе. Вот все, что вы перечислили, это не исключается. Но все эти вещи придумали мужчины. И в том числе для того, чтобы показать, в чем женщина отличается от мужчины. Это ведь правила игры, созданные авторами, в данном случае мужчинами, и так же, как автодорожные знаки, это все очень дискуссионно. Но вот то, что мужчина любит глазами, вот это не отрицают. Причем это так хитро сделано, что даже сами женщины, в общем-то, поставлены в такое положение, что им это отрицать вроде как бессмысленно, иначе зачем все тогда делать? Вот мужчины любят глазами, и когда говорят, что женщины любят ушами, то имеется в виду, что в меньшей степени вот им свойственно зрительно заводиться, располагаться и так далее. Речь идет о том, что голос – это щедрость природы, это какой-то талант, который дается. Мужчина с нормальным природным сексом, он не отвергнет женщину в самом начале отношений из-за голоса. А женщина, скорее всего, это может сделать. Женщины с низким голосом не очень популярны в женских коллективах. То есть они обладают какими-то преимуществами, но они более популярны, способны соперничать и с мужской частью. Они уходят в мужские ряды и там успешно развиваются. Если речь идет о семейном сексе, то несмотря на ряд преимуществ, которые якобы связаны с голосом, вот как мы утверждаем, для семейного секса это лишнее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
Пристрастие в России к низким, во всяком случае к мужским низким голосам, очевидно. Русские православные диаконы почти обязательно пели басом, что не объясняется ничем иным, кроме как общей народной склонностью. Я обратилась к обладателю несомненного баса, к Владимиру Моторину, с вопросом, откуда берется бас?
Я родился в то время, когда еще телевизоры входили в жизнь. Радио работало и передавал не то, что сейчас. Было много классики. Паршин Малала вместе с Бейбутовым, то Снова туда, где море огней. Все голоса нравились. Очень нравились высокие голоса тогда. И низкие голоса, радость к ним приходит с годами. Как-то вот детское ухо настроено на материнский голос. И материнский голос настроен на писк ребенка. Поэтому высокие лучше слышатся. Дело в том, что вот это то, что сейчас гудит, нижняя часть баритонов, оно растет с годами. Вообще басы и баритоны – это возрастные голоса, тяжелые голоса. Они выявляются только в 25 лет. А по-настоящему начинают материть и звучать с 35, а вообще с 40. Но зато они не стареют. Они, может быть, не так слышны с оркестром, уходят полетность, потому что как бы организм все-таки теряет силу. Но, в принципе, низкие голоса поздно рождаются, но зато они бессмертны. Что меня согревало в этой жизни и согревает, то, что роли баса практически он всю жизнь свою стремится к этому возрасту. Борис умер в 53 года. Сусанин, говорят, в 36, но все равно, так сказать, это скорее отцы и деды, чем, так сказать, герои-любовники тенора. Поэтому отсюда и само амплуа, ведь, значит, цари, царедворцы, крупные деятели религиозные, один пимен монах, так сказать, без должности. А так, значит, это архиепископы, цари и благородные отцы. В русской церковной жизни скорее бас солирует как диакон, и священник бу-бу-бу, это уже в природе 100 поколений начитано, что послушайте, когда бас поет с хором, уже все крыть нечем, это одни козыри. Все 36 и все козырны. Это первое. Второе, значит, все-таки есть такая хорошая поговорка украинская. Если петь басом не можешь, то хоть басом смотри. Бас – это такой характер, который молчит, молчит. Это русский человек. Вот он молчит, молчит. Потом раз в 17-м году так трахнет, что искры до 2000-го сыпятся. И могу сказать, тенора – это традиционный герой-любовник. И у баритонов разделение. Он как бы тоже герой-любовник. Но, значит, если это крепкий голос – злодей, как Грязной, или герой, который на пути ошибок, как князь Игорь. Тут разные. Или злодей, как там в Трубадуре. Он влюблен, но неудачно. Тенор имеет больше успехи, поэтому он сильно не женится. Говорят так, что тенора дураки, баритон Дон Жан и басы-пьяницы. Ну, действительно, единственный голос, который еще лучше звучит от алкоголя, это бас. Ну, еще крепче, ну, все гуще. Да, выйдешь, когда каждый день поешь, нельзя каждый день выпивать, иначе он слишком загустеет. Закон второго. Если сегодня выпиваешь, то завтра звучит отлично, а послезавтра голоса нет. Поэтому все время должен быть второй день. Относительно здоровья, да, действительно. Значит, чтобы петь, надо быть колоссально здоровым человеком. Вот, например, утро начинается в 9 часов и заканчивается в 3 часа ночи. Значит, чтобы петь в 12 часов, я должен встать в 6. Потому что горизонтального... Человек перемещается вертикально, и пока она не стечет, нормальный кровоток. Раньше до 12 не было репетиции в Большом театре. Ведь какая проблема у вокалистов, особенно у толстых? Значит, если я в 10 поел, я работоспособен только с 11, но уже в час она кончается, надо снова есть, потому что ощущение... Значит, одни на голодный желудок поют, но все равно же надо заправлять машину бензином, так сказать, или попить надо, это же обязательно, или кофе, или чайку. Насчет первое. Второе, эмоциональное. Сейчас, значит, я работаю по мельнику. Если радость первого акта, что мельник ждет денег, там все кончается, неожиданно дочка топится. Душит слезы, потому что мне жалко и себя, и мельника, и музыка великолепная.
От собственного пения вы испытываете, может быть, физическое удовольствие?
Да, обязательно. У меня, когда нижнюю ноту беру, да, у меня так щекочет в груди, как будто я ласкаю женщину. Там публичное пение не доставляет физического удовольствия. И даже когда это в роли, и тебе хлопают, и говорят, что тебе хлопали, все равно не слышишь, просто как Борис башкой об ступеньку и при смерти падает, то голова болит ровно сутки. То есть сутки я не чувствую, ночью-то день, я не могу заснуть. А многие говорят, что есть трудные партии, потому что человеку не дано заглянуть в потусторонний мир. Мой герой умирает, я как бы моделирую предсмертную агонию и смерть. За это Господь меня наказывает, потому что как только я узнаю точно, как это происходит, то я окажусь там, а не здесь. Раньше, значит, я потел от радости, что я такой красивый выйду на сцену и что-то буду бухтеть. А сейчас, значит, получается, что я в опере выхожу, я делаю «А». Нота летит, И пока через 2 секунды она вернется, я уже говорю «С», а не «В», «Б», «В», «Г», «Д». Но раньше я, собственно, из-за этого и запел, что вот удовольствие от чужого звука меня вдохновляло и мне нравилось. Сейчас настолько много звуков, что от любых звуков у меня болят уши. Значит, для меня отдых, сплошная тишина. У нас в квартире муха летает, и я уже... Это задушили жену.
Рассказывает Владимир Моторин.
В разные периоды жизни концентрация внимания меняется. Бас имеет успех у старшего возраста. Он включает в себя и баритон, и тенор. Поэтому вот эта многослойность и оборожительность налив, это начинает понимать уже, так сказать. Больше нравится тенора. Тенора и колоратура. Почему? Потому что в момент извлечения звука, значит, тенор, по сути дела, это граница между женским голосом и мужским. Кстати, нравится? Тем более, что все время его жалко, Ленского убивают, Герман сходит с ума. Женщина должна пожалеть. Уже в условия пьесы входит жалость. Кроме того, вот этот крик, он модифицируется, что невольно публика сидящая тоже начинает. А и проходит налив, вот, и не только в голову. Любой голос, так сказать, модифицирует, потому что на самом деле брюшина работает активно.
Scarsa fu la notte al tripudio in grata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto, tu ridi esulti accanto al felice consorte. Tu gioia in seno, tu della gioia in seno, io della morte, io della
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса».
То, что голос – выражение не только эмоций, но и физического движения, подтвердила мне и педагог по технике речи Ника Косенкова, она же художественный руководитель Международной лаборатории мастерской. Для того, чтобы изменить в ту или иную сторону чей-нибудь голос, Ника применяет собственную оригинальную методику – метонику.
Есть такие великие певцы, вот он раскроет рот, и вот его другим уже не представляешь, уже голос стоит впереди него. И уже общаешься с его голосом, купаешься в его голосе. Вот это редкие счастливцы, которые вот с детства попали в те самые голосовые центры, которые им позволяют без всяких усилий обладать этим очарованием. А большинство людей, я тоже к ним отношусь, это люди, которые всю жизнь должны идти к себе, к своему голосу. Дело в том, что логика очень влияет на развитие голоса. Осанка, в каком смысле? Что если человек, например, сгибает колени, у него автоматически сгибается шея. То есть автоматически он не может иметь голосовой осадки должной, вот этой вертикали голосовой. И обратили внимание люди, что вот мужские голоса. Вот я считаю, что обаяние Джигарханяна очень во многом держится вот на этих замечательных низких звучаниях. А существуют другие актеры, например, Волков. Вот он и Отелло играл. Вот, вы знаете, никто ему не верил, что это такое. Вот будь у него другой голос. Ему как Отелло, я его видела, он замечательно совершенно репетировал. Но для меня это было очень далеко от Отелло. А с другой стороны, я знаю замечательного африканца Мамаду Дьюма, сенегальца, который работал с Питером Бруком. Так вот, он раскрывает рот, и он уже Отелло. Представляете, какая у него фора дана от природы? А почему у Волкова задрана всегда челюсть, и всегда он не может попасть на свою голосовую вертикаль? А я думаю, что поскольку Отелло человек был очень близок в хорошем смысле к животному миру, и, то есть его рефлексы во многом были нормальными, то вот он обладал вот этой вот глубокой, вот как таро сверху вот голос, а внизу вот его корни, вот этот айсберг голосовой. И если у Отелло убрать голос, то вообще за что Дездемона его полюбил? За его паршивый характер. Вы знаете, вот подлинному голосу, ну, как и подлинному человеку, присуща какая-то великая простота. Вот любое искривление голоса внутреннее для меня лишает мужчину всякого сексуального обаяния. Ну вот, опять же, звоню по телефону.
Алло.
Никаких сексуальных отношений с ним иметь нельзя. Или такой бесполый вдруг. Алло. Ну и что? Что с ним вообще? Как вообще можно представить себя в постели с человеком, который говорит «Алло?» Этот человек будет тебя подавлять постоянно. Этот человек не способен ни подарок подарить, ни вообще не представить, что ты женщина. Голоса должны тебя обнимать. В то же время вот удивительная вещь. Война очень много изменила в нашей голосовой среде. Идеалом женщины во время войны, мировым идеалом, было вот, сейчас я вам это немножко изображу, «Я на подвиг тебя провожала». И в придачу это были обязательно коротенькие юбочки, блондинки с высоко поднятыми буклями, значит, на голове, довольно такие пушнотелые, такие немножко коротышечки. И во всем мире это было. Потому что, видимо, солдатам, которые приклеивали этих женщин в окопах, нужна была женщина, символ чистоты, невинности, полуребенок женщина. Поэтому и образ женщины был немножко вот эти капоры большие, вот эти коротенькие платьицы. Это женщина-полуребенок, это женщина невинная. И вот как бы образом ангельского, вот ангелоподобного такого создания и явился вот этот голос. С другой стороны, мы можем следить за обаянием Греты Гарбо, с ее замечательным контральто, который исходил из ее необыкновенно живой, подвижной спины. Вот ее спиной восхищались очень многие режиссеры. У нее была спина, в которой ни один вегетативный рефлекс, этот спинной мозг, чрезвычайно развитый. Поэтому она была такая изящная, стройная, худая. И поэтому все вот эти голосовые каналы до самого копчика, они у ней прозвучивались. И поэтому вот этот вот звучал совершенно потрясающий низкий голос у этой актрисы, контральто. И у нас есть певица Эдита Пьеха. И вот когда у нас все немножко повизгли, да, ландыши, ландыши, вот это. Вдруг появилась женщина, которая пела примерно так. Автобус червонный. Этот вот ее голос мы все так любили, и многие ей подражали. А в то же время подражать таким голосам очень трудно. Высоким голосам подражать гораздо легче.
Часом девчон в той жене, жутику на мяг румяных пьян. Но есть не только новый свят, у нас новый каждый день.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Эротические свойства голоса». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Автобус червоний, люди гости каждый из вас. Штипачу, як ви перший раз бачили м'ясо зве. Штипачу, як ви перший раз бачили м'ясо зве.
22 августа уже агрессивная толпа готовилась, двинулась вот чуть ли не на штурм зданий. Мы фиксировали людей, которые стремились попасть к архиву для того, чтобы вытащить материалы лично на себя.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ.
У этого органа есть заказчик в лице политического руководства страны.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские политики и общественные деятели продолжают комментировать вынесенный в пятницу Хамовническим судом Москвы приговор участницам пан-группы Pussy Riot. Марию Алюхину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич признали виновными в хулиганстве по мотиву религиозной ненависти. За акцию в храме Христа Спасителя приговорили к 2 годам лишения свободы каждую. Бывший министр финансов, глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал приговор очередным ударом по судебной системе. Осудил приговор также Михаил Прохоров. Известный блогер-оппозиционер Алексей Навальный написал, что произошло демонстративное унижение правосудия. В партии «Единая Россия» приговор в целом называют справедливым. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с приговором. В заявлении Госдепартамента выражается опасение, что обвинительный вердикт суда негативно повлияет на ситуацию свободы слова в России. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд выразил глубокое разочарование приговором, вынесенным участницам группы Pussy Riot. В заявлении Ягланда говорится, что приговор является чрезвычайно жестким. Русская православная церковь выступила с заявлением в связи с вынесением приговора участницам Pussy Riot. Высший церковный совет призвал российские власти проявить в рамках закона милосердие к осужденным. В Беларуси освобождены из-под стражи двое граждан этой страны, арестованных ранее по делу о так называемом «плюшевом десанте». В Ингушетии в магазине неизвестно открыли огонь из автоматов по людям, после чего скрылись, погибли два человека. В Варшаве в Королевском замке было подписано совместное обращение польской католической и русской православной церквей к россиянам и полякам с призывом к примирению между народами. Документ подписали глава польских католиков и патриарх Московский Всея Руси Кирилл. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что новым специальным посланником по Сирии стал бывший министр иностранных дел Алжира Лахдар Барахими.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Поезд уходит вдалеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой.
В рубрике «Наши современники» медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик». На зоне в ветлаге проработала 20 лет. Это ее второй монолог в «Поверх барьеров». Записи Екатерины Лучниковой.
А ты первый день приехала, первый день. Тут же накосячила. Приезжаю с сумками, все. Мне дали эту хату, значит, этот барак, две комнаты. Я захожу и думаю, надо подмести. А что, веника нет? Это ж не додумалось, что надо веник с собой взять. Думаю, а что, девушка умная? Я сейчас пойду, нарву березовых веток и подмету. Вроде элементарное действие. Выхожу, думаю, где тут березы? Ага, вот береза, тут какой-то сарай. Я думаю, я сейчас залезу на этот сарай. Там повыше ветки нормально, все помягче. Я залажу на этот сарай, хожу, значит, по этому сараю, ветки рву, топчу, значит, вдруг из этого сарая выходит мужик. Потом я уже узнала, что это бесконвойники там жить, оказывается. Они сидят, бесконвойники, в своей будке слышат, кто-то у них по крыше ходит, значит. Выходит какая-то девка, я же тогда была молодая, 18-20 там, лет, там, значит, выходит, какая-то девка ходит, значит, по бесконвойникам, их там штук 5 сидела, значит, и рвет березу. Значит. Девушка, вы что делаете? Я говорю, березу рву, что? Говорю, непонятного-то вообще. Они говорят, ну, в чем проблема, девушка? Мы сейчас вам нарвем веников, сколько вы нам скажете. Я говорю, да мне один нужен. Спаси, зачем вам это грязное дело? Они меня, значит, спустили с этой с крыши. Зачем вам эта крыша? Вы ее сломаете, значит, все. Нарвали мне веников, значит, пришли, значит, все мне помогли там сделать. А потом пробили, что у меня папа прокурор. Бля, нафиг.
Да, тут больше.
Они меня так подставили, когда я пришла на работу. Это вообще, бля. Значит, Мила мне так невинно говорит. Света, ты будешь обедать? Я говорю, конечно. Ну, я всегда голодная, как обычно. А там, говорит, столовая, садись. Я, говорит, сейчас пошлю, тебе принесут покушать. Ну, я села, там у нас такая столовая, такие, как бы, столы такие длинные, лавки. Я там где-то посередине села, на эту лавку мне принесли, ну, как бы, специально для высшего общества, так сказать, приготовленную еду вкусную. Там картошечка жареная, там вообще такое все. Значит, ну, я сижу, поглощаю это все. А у нас работали особисты, в смысле батальоне, там они что-то ремонтировали, значит. Ну, так как эти узбеки и таджики, им вообще глубоко плевать, что такое режим, значит, там полосатый, не полосатый, вообще. И, естественно, они ели как бы тоже у нас. И тут заходит их человек 30, значит, они все, приятного аппетита, я говорю, спасибо, значит. И едим, значит, особисты вокруг меня. Я, значит, посередине их ем, значит, а в углу сидит, значит, там таджик с автоматом охраняет. Я, значит, сижу, что, ем, никого не трогаю, мы так приятно общаемся, там что-то мне спрашивают, ну, как ты тут живешь? Я говорю, да нормально все вроде, там ха-ха, хи-хи, значит. Они-то что, пользуются моментом вроде как бы. Ну, этот в углу сидит узбек, он что, по-русски не понимает, там что-то сидит, мух считает, дремлет, в общем. Тут там такая кормушка маленькая в стенке, туда эту грязную еду. Вдруг в эту кормушку пролазит голова комбата, и он начинает истошно вопить. «Врачи, сержанты, шевелина!» Я говорю, что случилось?
«Выйди оттуда!»
Я говорю, откуда?
«Из столовой, блин!»
Я говорю, а подождите, говорю, я еще не доела.
«Ты че, хуй? Ты че?»
И рвет, главное, в эту кормушку, значит, башка торчит.
«Я сказал, выйди оттуда! Ты че?» чего не понимаешь, эй, идиотка? И на этого на таджика. Эй, ты чего, идиот? Я говорю, что случилось-то? Я-то понять не могу, думаю, что случилось. Он такой, я сказал, сейчас же иди ко мне. Ну, я говорю, ну сейчас я компот допью. Уползаю, говорю, что случилось? Говорю, вы так волнуетесь? Ты понимаешь, что ты среди, сидишь среди осужденных и жрешь? Тут до меня доходит, что, блин, действительно странно смотрится, когда, значит, какая-то тетка сидит в толпе, значит, особистов полосатых, значит, у них еще полосатая была форма, и жрет что-то, значит, а в углу сидит этот с автоматом. Вроде как бы, он вроде как бы бесполезный, потому что, вот, ну, возьми меня любой там, допустим, зашкварник, и что он сделает? Он ничего не сделает. Ой, говорю, правда, извините, говорю, я больше так не буду. Ну, блин, понаберут дебилов по объявлениям, мучайся там потом с ним ходи. Говорила, он все, иди нафиг, у тебя галлюцинации вроде как бы. Че, дура, ничего не понимаешь, молодая там медсестра какая-то пришла. Я искренне думала, что он, может, не видел в шее комбат. Как бы, думаю, может, ему надо, думаю, показать их. Да, я их на листочек, значит, уличка. Я насобирала там штук 10, вот так бортики им сделала, и несу на листочек ему в кабинет. Комбату, блин. Я говорю, вот, говорю, видите, вот они вот. Ну, они реально не крупные, такие толстые, вшитые эти, бегают. Я вот ему говорю, сейчас они на вас прыгнут. Как он заволновался? Он давай бегать по всему кабинету, разыскивать этих вшей, пытаться их убить, значит. Ну, сколько он их там нашел, там две штуки нашел, остальные разбежались. Все, на следующий день приехала бригада, все, обработали. Видимо, заволновался, что он домой принесет. Тяные вши натуральные, они как бы в белье. У нас такой жулик был, там бесполезно. Вот его садим в одиночку, вот он прибыл весь во вшах. Вот прямо с него вот капают вот эти вот вши. Мы его вообще на лысо побрили, всю одежду сожгли. Просто даже мы не стали ничего обрабатывать, просто тупо в костер. Что все, да, просто в костер все сожгли. Лысого все обработали, помыли, обработали всем этим. То есть они же не могут с воздуха появиться. Это же надо, чтобы была какая-то вша. Утром камеру открываем, полностью весь вшах. И вот так вот, вот и бесполезно, он так у нас вшах уехал. Я помню, фильмы привозили, привезут фильм там раз. Я не знаю, я только один раз попала на фильм. Какой-то фильм, темная вот эта была комната, как-то красный уголок, флаг там. Темнота, значит, тех солдат набилось, ну, целый батальон, человек 100, значит, я одна там сижу среди, значит, этих солдат, значит, мы смотрим фильм. И показывают такую сцену, значит, что кого-то вешают, и он, значит, висит, дергается в петле, и внизу под ним тазик. А перед этим его спрашивают, ваше последнее желание? Он говорит, мне покурить. Ну, я думаю, ну, блин, мужик-то нормальный, вроде как бы покурить перед смертью, это самое то последнее желание. Он, значит, покурил, и он, значит, дергается в этой петле, в тазик, это что-то капает. И такой в тишине голос такой, ну, сука, никотин закапал. Только наши могут так шутить, блин, на американских фильмах.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» монологи медицинской сестры Светланы, проработавшей на зоне в ветлаге 20 лет.
Я рассказываю про извращенцев вообще, в принципе. Говорит, ну вот как вот у вас, говорит, в ауле? Говорит, ну как? Когда мальчик подрастает, возраст полового созревания, все, значит, собираются во дворе, и он должен при всех отыметь этого ишака. Что значит, чтобы доказать, что он уже способен к половому акту, так скажем, что он может уже жениться. Пока он, значит, этого ишака не отымеет, нифига он не мужик. Ну, естественно, они привыкают, они же тренируются перед этим, чтобы не опозориться перед, так сказать, сородичами. И он там его имеет этого ежика. Естественно, там прилюдно же надо сделать. Это должно, чтобы на автомате на ежика вставало, значит. А так как ежиков у нас не было, были вот эти свиньи, куры, овцы, вот эти вот, и лошадь несчастная. Да они на них тренировались. Потому что действительно, реально, вот поросята, они не доживали до двухмесячного, трехмесячного возраста. Пару раз отымели, все, они умерли. Потому что, ну, нереально у них, что там, господи, что там иметь-то. А лошадь, она вообще... Они ее затрахали до такой степени, что у нее полезла какая-то пена, блин, из половых органов. Они, видимо, заразили ее чем-то, и она вот просто тупо умерла вот от этого. Так они у меня и собаку увели. И вот была собачка беленькая, маленькая. Я так любила эту собачку. Они ее что сделали? Они ее приучили лизать. Вот это дело там у них, которое между ног болтается, значит. А я такая думаю, что она мне так пятки нализывает, значит, мне так в этом. Ну, хорошо, ноги не надо мыть, там она мне пятки вылежит, значит, все. Значит, эту собачку приманили мясом. Ну, у меня, естественно, дома пожрать ничего нету. А в столовой это всегда есть. А этот столовый, самый главный у них извращенец-то работал. Который замуж-то мне еще предлагал. Я от него, в общем, все время гасилась от этого извращенца. И щак не ебай, не мюзик. Не мюзик, не. И щак ебай, мюзик. Вот это все. Но справедливости ради надо сказать, что помнишь, у нас был этот деревенский парень-то, который этим же отличался, классический русский.
Да?
Парень из деревни, классический славянин, рыжий в конопушках, такое невинное лицо абсолютно. Он, оказывается, тоже пристрастился к этим лошадям. И к свиньям. А я-то не знала, что он тоже такой странный. Приезжает у меня сестренка 10-летняя. Она мне до сих пор вспоминает, говорит, как ты меня могла отправить? Я ее отправляю, говорю, иди покатайся там, говорю, вот с этим солдатом, говорю, там по лесам, по полям, на кибитке. Кибитка у нас какая-то была, там он ее, значит, катал на этой кибитке. Но он ничего с ней не сделал, конечно, видимо, все-таки мозгов-то хватило. Ну, ей было-то лет 10, наверное.
Ребенок даже говорить может?
10 или 12, да. Мы уж потом узнали, что он тоже к этой когорте принадлежит. Ну, что там, господи, поросенок, да, там, ну, пару, 2-3 килограмма. Они просто разорвали ему кишки и все. Был у нас шнырь, ну, петух. Мне пофигу, петух, не петух, что мне, какая разница, я как бы ко всем одинаково отношусь. А завхоз у нас был такой классический зэк, еще со времен сидел Брежнева, там лет 30 он уже сидел, такой прожженный, то есть со всеми понятиями все это. Ну, естественно, красный до мозга костей. И этот петух бежит мимо меня и что-то несет такое в руке, какую-то фигню, такое ведро у него, значит, и что-то тащит в ладошке. Я говорю, ну-ка, ты что ты там несешь? Говорю, куда ты так сосредоточенно бежишь? Он говорит, да, чефир заваривать. А ведро такое большое, 10-литровое. Я говорю, нифига себе, ты где столько чая возьмешь? Да, он мне говорит, вон есть чефир. Я говорю, в смысле чефир? Он говорит, ну, концентрированный. Я говорю, это что за ерунда? Я говорю, я не видела. И показывает мне такой, как пластилин, кусок, значит, черный. Он говорит, это концентрированный чефир, это когда, говорит, делают чай, потом его выпаривают, и получается вот такая масса, в общем, как бы концентрированный вот этот настой чая, да, чефира. То есть его небольшой кусочек отрываешь там, и на кружку, допустим, и у тебя чефир уже готовый. А в руке у него кружка, значит, с этим чефирем. Я говорю, а тут что у тебя? Он говорит, а это я, говорит, себе заварил. Вот этого чефиря концентрированного, я бы попробовала, дай попробовать. Тот такой на меня такой посмотрел, значит, такими шарами большими и говорит, нет, я вам не дам. Я говорю, ты что, гонишь, что ли? Ну, как бы у нас женщина просит, когда там что-нибудь. Ой, можно мне там чаю там, или конфетку? Там? Ну, все вроде как бы не отказывают, всегда дают там чай, конфетку там. Если где-то в посылке там что-то народят, печеньку какую-нибудь принесут. Ну, как бы принято так, что вроде как бы девушку угостить. А тут, значит, он говорит, нет, не дам. Я думаю, человек глотка чая зажал. Ну, я такая говорю, ты чё, говорю, чё тебе жалко-то, говорю. А тут этот зэк прожжённый, 30 лет, который сидел, он такой, пошёл отсюда. Тот такой, убежал, значит. И он меня начинает воспитывать. Ты что делаешь? Ты вот хоть понимаешь, что ты делаешь? Я говорю, а чё я такого сделал? Я, значит, просто попросила, говорю, чай попробовать. Ты что, не понимаешь, чтобы если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом? Я говорю, в смысле, тебя бы тогда... И сам такой думает, что бы тебя тогда... что ли. Я говорю, так, так-то вроде говорю, как бы это уж было. Он такой... Я говорю, то есть ты бы хотел сказать, что я бы была бы петухом и как бы женщиной. Он такой задумался, такой, ну да. Такая раз, хоп, такой разрыв шаблона, значит. Он вроде как бы прав, что у петуха вроде нельзя чай пить, потому что вроде будешь женщиной. С другой стороны, если женщина у петуха чай попьет, что у нас... Женщина станет женщиной или что? Он, короче, впал в транс такой, а потом не стал долго думать, говорит, короче, я сказал нельзя, значит нельзя. Я говорю, нечего тут. Не по понятиям, я говорю, ну ладно, говорю. Я говорю, ну ты мне скажи спасибо, что я тебя спас от петушения. Я говорю, ну спасибо. Опера потом ржали, я ему рассказала, они ржу, говорят, ну, это, говорит, надо было сказать, что маски ментам не клеится. Я говорю, блин, я-то не знала, говорю, этому выражение. Соус? Сосна, дай?
А, дай сосну.
Дай сосну. У нас были позывные, сосна, пихта. Ну, такой телефон там крутишь, войну-то показывали, вот так крутишь вот эту вот, такую вертушку такая, крутишь, и там сосна, сосна, дай пихту. Или пихта, дай сосну.
Поезд уходит вдалеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. А много улыбок на свете, много чарующих глаз, только такие, как эти, в жизни встречаются раз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз.
Медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик» в рубрике «Наши современники». Светлана в течение 20 лет работала на зоне в Вятлаге. Ее записала Екатерина Лощникова. В передаче звучала песня в исполнении вильнюсского ансамбля «Аринушка», солист Виктор Жебров. Говорит «Радио Свобода», традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает мой коллега, писатель Кирилл Кобрин.
Есть такой дурацкий советский анекдот о грузине, который заканчивается фразой «кушать люблю, а так нет». Вот примерно это я могу сказать о джазе. Джаз я довольно много слушаю, но вообще я его не люблю. Никакой не люблю. Ни свинг не люблю, ни бибоп не люблю, ни фьюжн не люблю, ни кул не люблю, ни фри-джаз не люблю. Но, тем не менее, я его постоянно слушаю, и слушаю я его всю сознательную жизнь, если считать сознательной жизнью ту, которая начинается с регулярного употребления спиртных напитков лет с 15. Эта история началась где-то году примерно в 79-80-м, когда наша компания ходила на черный рынок пластиночный, толкучку, биржу, кучу, ее по-разному называли, и там можно было купить или выменить фирменные пластинки с музыкой, которая в Советском Союзе была, ну, не то что запрещена, но полузапрещена, по крайней мере, ее в магазинах официальных не было. И за это можно было получить и по шапке, оказаться в милиции. Так вот, мы ходили и меняли пластинки и покупали с музыкой, которую мы тогда слушали. Слушали мы всякую ерунду, вроде арт-рока, хард-рока, и только потом, уже через год-полтора, открыли для себя действительно музыку нашего поколения, а именно панк, постпанк и прочие вещи. И там было несколько людей такой, знаете ли, инженерской внешности, советской инженерской внешности, в таких помятых костюмчиках, с такими сероватыми лицами, почему-то они все были с усиками. Так вот, эти люди, они как раз носили с собой джазовые пластинки. И это был джаз, который назывался фьюжн, это то, что называется джаз-рок. Так как мы считали себя рокерами, мы считали себя обязанными, именно обязанными слушать, что делают представители исполнитель любимого жанра в соседнем жанре. Это были пластинки многочисленные, их тогда было очень много. Это и был период в творчестве Майлза Дэвиса, когда он начал играть джаз-рок, «Beaches Brew», например, альбом классический, собственно, с которого начинает отчет этот стиль. Джон Маклафлин, замечательный гитарист, Джордж Бенсон, который переиграл на гитаре и перепел весь альбом «Beatles Abbey Road». Это была группа «Steely Dan», это была группа «Кровь, пот и слезы», «Blood, Sweat and Tears». Слушая все вот это по необходимости, по обязанности, скажем так, я, честно говоря, мучился, корчился, выходил в другую комнату, но, тем не менее, все равно слушал. И я принял одно из важнейших жизненных решений. Я просто отказался от всего этого, пластинки продал, раздарил и забыл о существовании вообще всего этого на довольно долгий период времени. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. So believe me when I tell you, I'll never do you no harm. So believe me, I'll never do you. Следующий этап, он был чисто литературный. В начале 80-х в Советском Союзе к этому времени было переведено довольно много замечательных иностранных книг, которые так или иначе трактовали тему джаза. Ну, прежде всего, конечно, это повесть Хулио Кортасара «Преследователь». Я напомню, это повесть, ну, как бы о Чарли Паркере. Был знаменитый перевод Василия Аксенова книги американского писателя доктора Рэгтайм. Я запомнил оттуда такую неистовую эротическую сцену, где была фраза «плевки раскаленной джизмы». Я долго думал, и вообще мне казалось, что это похоже на, ну, не знаю, описание трудового процесса на металлургическом комбинате, а не эротическая сцена в каком-то то ли гостиничном номере, то ли еще где-то. Но так или иначе, там тоже был джаз, точнее, прото-джаз, потому что «Рэгтайм» — это прото-джаз, как бы. Получалось так, что, в общем, если ты слушаешь джаз, то ты каким-то образом приобщаешься вот к той замечательной литературе. И я принялся слушать Чарли Паркера, Телониуса Монка, Чарльза Мингуса и Арта Блейки, золотой мейнстрим джаза. В общем, это все бибоп-музыканты. А надо сказать, что в отличие от свинга, который был всегда коммерческой музыкой, то бибоп начинался как музыка революционная, как воплощение, знаете ли, крайней свободы. С бибопом и с дальнейшим развитием связана идея пробуждения черной расы ото сна и борьба за справедливость, с общей революцией в сознании, которая произошла на Западе в эти годы. Поэтому я понимал всю важность этой музыки и, мучаясь, ее слушал. Конечно, все это ужасно не нравилось, потому что человеку, который любит панк, постпанк, я не знаю, Тома Уэйтса, Ника Кейва, Дэвида Боуи, слушать Чарли Паркера довольно скучно. То есть я понимал умом, что, вот, например, Майлз Дэвис – это гениальный трубач, и его холодный, такой, знаете ли, кокаиновый звук трубы, он невероятно, ну, я не знаю, изощренно аристократичен. Но, тем не менее, заставить себя полюбить все это было практически невозможно, и от того этапа осталась только одна настоящая любовь – это Modern Jazz Quartet, который каким-то образом ассоциируется не только с джазом и с всеми битвами за расовую, сексуальную и прочую свободу, он еще ассоциируется с понятием тонкости, изощренности и, я бы даже сказал, одновременно легкости и сложности, такой легкой сложности. я это все забыл, опять-таки. Я полюбил других писателей, другую литературу. С ужасом уже через несколько лет вспоминал чтение взахлеб Картасера и прочего, включая Докторова, конечно, в переводе Аксенова. И началась совершенно другая жизнь, и вот тут уже совсем в другой жизни, уже много лет спустя, я вдруг обнаружил себя сидящим на кухне, здесь уже в Праге, включающим интернет-радио и по этому интернет-радио слушающим фри-джаз. А вот этого я вообще ожидать не мог от себя, потому что мне казалось, что это какое-то намеренное упражнение в никому не нужной сложности. И вдруг я обнаруживаю себя слушающим эту музыку и понимаю, что она мне сейчас, она мне не нравится, но она мне сейчас невероятно важна. Почему? Да потому что она не имеет ко мне никакого отношения. Наконец-то, что называется, в зрелом возрасте я понял одну очень важную вещь. Большинство вещей, обладающих, скажем так, эстетическими качествами или относящихся к области эстетической, должны не иметь к тебе ровным счетом никакого отношения. И вот тогда на дистанции ими можно любоваться. Иначе мы влипаем в эмоциональную вовлеченность, влипаем в идиотскую лирику, мы влипаем в вот эту всю совершенно глупую и бессмысленную русскую патентованную задушевность, которая, как, знаете ли, такой кисель покрывает все и не дает различить совершенно определенные вещи. А вот все, что стоит отдельно, все, что держит от тебя дистанцию, все, что не проницается и не понимается тобой, знаете ли, с первого пинка или первого щелчка, вот это все вот уже в возрасте после, скажем так, 45 лет приобретает для меня, по крайней мере, особую важность. И фри-джаз, который я терпеть не могу, но слушаю как раз среди таких вещей.
Журналист и писатель Кирилл Кобрин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.